Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый учебный год по священной истории Ветхого Завета. И в этот учебный год мы обратимся к пророческим книгам, вернее, книгам так называемых великих пророков, к которым относятся книга пророка Исаии, книга пророка Иеремии, книга пророка Иезекииля и книга пророка Даниила. Именно эти четыре пророка называются великими пророками, и потому что значение этих пророков в истории израильского народа, пророчества ими изреченные, их проникновенное в тайны божественного домостроительства, в тайны прихода в мир Иисуса Христа, грядущего Мессии, чрезвычайно глубоки, величественны, обширны, и лучше всех, можно так сказать, они пророчествовали и приоткрыли миру события, связанные с грядущим приходом в мир Мессию. И великими они называются еще и потому, что, ну, просто по объему своих книг они действительно очень обширны. Книга пророка Исаии больше 60 глав, из более чем 60 глав состоит книга пророка Иеремии, Иезекииля чуть-чуть поменьше. Вот, то есть книги очень обширные, очень большие, и именно в силу этих обстоятельств читать эти книги, как показывает практика, современному человеку очень сложно, поскольку наш ум, наш навык чтения, он привык все-таки к некой сюжетности, то есть к некой фабуле, к некоторому событийному ряду, то есть когда понятно, что происходит, что зачем следует, что из чего вытекает, тогда мы можем некоторым образом это читать и зафиксировать на этом наше читательское внимание. Книги пророков такими качествами не обладают. То есть совершенно непонятно логики связи между одной главой, второй главой, третьей главой, непонятно. Никакой сюжетной линии, строго говоря, нет. Есть некоторые повествовательные, событийные вещи, которые включены в пророческие, вставлены вот в текст пророческих повествований. Некоторые исторические события упомянуты, но речь об этих событиях идет не с первых глав пророческих книг, и обычно до того, как начинаются эти исторические повествовательные события, читатель не дочитывает, а так непонятно. Сразу начинается буквально с места карьер, сразу обличение, сразу крик пророка, сразу его свидетельство, и причем такого характера, что очень многое непонятно, с чем. А с чего это вытекает? Почему именно такое пророчество или такое обличение произносит пророк? Нам, современным людям, непонятно. Какое отношение имеет это к нашей жизни, тоже непонятно. Особенно, когда дело касается каких-то исторических аллюзий, когда упоминаются некоторые цари, которых мы не слышали, некоторые города, некоторые события, которых мы понятия не имеем. И действительно кажется, что все это давно, да, это великие книги, наверное, это великие пророки, раз о них сказано в Священном Писании Нового Завета, но к нам это все не имеет отношения, и разобраться в этом мы не можем. Действительно, даже люди, специально старающиеся заниматься, пытающиеся получить богословское образование, даже они, когда обращаются к пророческим книгам, теряются, мысль рассеивается, потому что, как мы видим, пророческое восприятие логики, пророческое восприятие смысла, пророческое восприятие времени, оно совершенно не такое, как мы привыкли видеть это в книгах, нами читаемых, как привыкли воспринимать мы, находящийся перед нами мир или текст, к которому мы обращаемся. Все иначе, все по-другому, и наше неподготовленное восприятие, оно теряется, мы не можем ничего понять, ни на чем остановиться, и даже если мы усилием воли дочитываем книгу до конца, мы не можем ничего вспомнить из этой книги, мы не можем ничто представить, никакой картинки, никакого образа перед нами не остается в памяти, не на чем остановить мысль, когда мы пытаемся вспомнить о том, что читали в книге пророка Исаии или в книге пророка Иеремии. И уж тем более совершенно, если мы наберемся терпения и мужества и прочитаем книги хотя бы великих пророков, мы не можем потом представить или сопоставить, чем вообще эти пророческие книги отличаются друг от друга, в чем особенность каждого из этих высказаний. Все смешалось: обличение, пророчество, цари, наказание, прещение. Остается только какая-то очень неприятная для нашего сознания, все-таки привыкшего к восприятию вещей, божественной реальности, событий, происходящих в мире, несколько иначе, чем это воспринимают пророки, несколько, так скажем, более мягче, хотя не скажу, что более истиннее. Мы привыкли представлять Бога более мягким, более события, связанные с человечеством, более комфортными, когда речь идет всегда только о прощении, о награде, о воздаянии, о милости. И поэтому все, что говорят пророки, действительно не находит ни отзвука, ни места в нашем сознании, в нашем сердце. Поэтому за многие годы преподавания Ветхого Завета я столкнулся с той ситуацией, что действительно книги пророческие воспринимаются сложнее всего. И это не случайно. Именно потому, что, как сказал, и мы об этом уже однажды говорили, как сказал апостол Петр в своем послании, все, что сказано в Священном Писании, особенно то, что сказано пророком, воспринимается, поскольку это есть откровение Святого Духа, то и восприятие этого откровения возможно только в Святом Духе. Не знание, а благодать помогает воспринимать мысль, истину, изреченную в том числе через пророческие книги. И, как ни странно, при всей нашей образованности, при всей нашей интеллектуальности, при способности нашей читать очень глубокие художественные книги, воспринимать философские сочинения, мы оказываемся совершенно неспособными расслышать пророческое слово. А тем не менее, наши отцы по вере, святые отцы, порой не имея не то что богословского, даже элементарного образования, заучивали наизусть не то что фрагменты, целые книги пророческие, знали, что это значит, умели воспользоваться этими словами пророческими и для назидания своей собственной жизни во Христе, и для свидетельства другим. Но прежде чем приступить к исследованию, собственно, пророческих книг, нам необходимо разобрать несколько вводных моментов, которые имеют отношение ко всем книгам великих пророков без их различий. И первое, о чем хотелось бы сказать, это надо выделить суть пророческого служения. В чем, собственно, оно состоит? В простоте мы обычно понимаем, что человек, который обладает пророческим даром, человек пророчествующий, это человек, который предсказывает будущее. В простоте мы именно так себе представляем. Это самый простейший смысл пророческого служения, хотя и не самый главный. Вообще, самое интересное, например, употребление пророческого служения можем встретить в книге пророка Иезекииля. Там Дух Божий приглашает пророка встать на некое поле, усеянное мертвыми костями. Мы еще вернемся к этому фрагменту, когда будем читать книгу пророка Иезекииля. И вот говорит Дух Божий Иезекиилю: «Прореки слово, и оживут кости». Вот это «прореки слово» – это изначальный смысл пророческого служения. То есть это тот, кто речет слово, и слово его имеет, пророченное слово имеет особую силу, особую власть, особую благодать. Оно совершенно особенное. Это слово, сказанное с властью, слово, сказанное силой. Не просто некоторое гадание по поводу будущего, не просто даже предсказание о будущем, а слово, определенным образом воздействующее на умы и сердца слушающих. Слово, способное остановить их, вдохновить их. Слово, способное изменить их сердца. Слово, способное зажечь веры. Вот первый изначальный, может быть, смысл этого пророческого слова в том, чтобы по благодати Божией особым образом воздействовать на окружающий мир. А почему это возможно? Почему слово пророка имеет особую силу, особую значимость, особое воздействие оказывает на сердце человека? Потому что это слово благодатное, потому что это слово, в котором соприсутствует Слово Божье, потому что это слово, сказанное по наитию Святаго Духа. Это слово, несущее людям весть о Боге. То есть это некоторое откровение Божье. Слово пророческое, само по себе слово, оно не просто говорит о Боге, оно несет с собой энергию Бога. Оно, будучи сказанным, открывает Бога. Можно сказать еще более просто и понятно. Изначальный смысл пророческого служения – это возвещение воли Божьей. Но вот я специально несколько иначе построил свою речь, чтобы показать, что возвещение воли Божьей не в том смысле, что я где-то прочитал в книге очень мудрой и умной нечто, некоторое знание, и когда ко мне обращаются люди, я черпаю из сокровищницы моей памяти и даю мудрый совет. Очень многие люди действуют именно так, и очень многие люди именно за такую мудрость и получают прозвище мудрецов. На самом деле пророк действует не так. Он может быть вообще неграмотным, никогда не прочитавшим ни одной книги. И он говорит не потому, что он хочет, и не потому, что его спрашивают. Он говорит потому, что ему велит Бог, говорит. Он является возвестителем народу воли Божьей. Бог вкладывает в него свое слово, и он это слово говорит. Как в книге «Исход» мы видели в свое время, когда Бог посылает Моисея для того, чтобы он вывел народ из плена, а Моисей смущается из-за того, что он косноязычен и говорить не сможет. Он говорит: «Твоими устами будет Аарон, ты будешь для него как бы Богом, а он будет твоим пророком». Вот смысл пророка именно в том, что Бог через пророка возвещает народам свою волю. И это главное, важнейшее, можно сказать, в определенном смысле, единственное служение пророкам – возвещать волю Божью. Это служение пророческое, служение пророка как служителя слова, как человека, возвещающего волю Божью, она, когда мы слышим это слово, оно воспринимается нами неоднородно. То есть мы в этом пророческом слове выделяем несколько составных элементов. Это мы выделяем их. Слово пророческое, оно едино. Бог говорит то, что хочет сказать. Но мы воспринимаем это в силу нашей, мы не боги, мы падшие люди. И мы, когда слышим звучащее Слово Божие, воспринимаем его несколько по-разному, раскладываем, анализируем все по полочкам. И мы в этом пророческом слове выделяем четыре элемента. И вот эти все четыре элемента мы слышим, мы их четко понимаем, мы их четко сознаем. В пророческих книгах мы их четко выделяем и можем легко разбить любой человек, даже не имеющий вообще специального, не то что богословского, не имеющий даже гуманитарного образования, легко это сделает. Возьмет одну, две, три главы, например, книги пророка Исаии, и легко выделит в них эти четыре элемента. О чем говорит пророк? Во-первых, это первый элемент. Пророк обличает, то есть говорит о том, что у человека плохо. Ты такой нехороший, ты живешь в нечистоте, ты не чтишь праздники, ты не поклоняешься Богу, ты не ходишь в храм, не приносишь жертвы, не даешь десятин, обижаешь бедного, развратничаешь, блудодействуешь, прелюбодейничаешь и так далее, и так далее. Это все понятно. Вот в слове пророческом очень легко выделить эти элементы, когда пророк обличает, в чем слушающие его люди не исполняют волю Божью. Второй элемент, который тоже мы легко выделяем в словах пророческих, это элемент наставления. То есть пророк говорит о том, а как надо поступать. Вы должны ходить в храм, вы должны давать десятины, должны чтить субботы, должны хранить верность своим женам, должны воспитывать детей, вы должны наказывать нечестивцев, соблюдать заповеди, приютить пришельца, накормить и помочь сироте и так далее. То есть вы первоначально, пророк обличает, вы делаете не так, потом говорит, а как вы должны делать. Мы с этим постоянно сталкиваемся и в нашей повседневной жизни, поскольку сердце наше тянется к Богу, поскольку все мы хотим исполнить волю Божью. В этом отношении мы всегда, обращаясь, если есть такой просто умудренный в божественных книгах человек или опытный духовник, или еще тем паче, хорошо бы повезло, старец, вот, обращаясь к нему, мы всегда услышим и маленькое обличение, может быть, сказанное в силу нашей немощи, сказанное порой с юмором в виде притчи, вот, иногда не относясь непосредственно к нам, но постепенно обдумывая эти слова, мы понимаем, что они нас обличают. Вот, но и при этом всегда дается некий совет, а что нам надо делать в нашей ситуации, чтобы жизнь наша к Богу стала чуть-чуть поближе. Это все естественно, все, всем знакомо, кто хоть немножко пытается жить духовной жизнью и жить по заповедям Божьим. Совсем другое дело, чего третьего, четвертого элемента, о которых мы сейчас скажем, их обычно в нашей повседневной жизни не встречается, третьего элемента совершенно не встречается, по крайней мере, в такой явной форме. Ну и четвертый элемент тоже встречается чрезвычайно редко. Но в пророческих речах мы выделим их однозначно. Третий элемент – это мессианское пророчество. То есть пророчество о Христе. Вот придет Мессия и изменится отношение Бога с человеком. И четвертый элемент – это слова пророков, так называемые эсхатологические. Это не обязательно слово о конце мира, как мы обычно это понимаем. Это не, очень редко это прямые апокалиптические картинки. В таком виде они встречаются разве что у Даниила, вот, ну и немножко у такой очень завуалированной форме у пророка Исаии. А в целом мы вот апокалиптических картинок у пророков не увидим. Эсхатология – это свидетельство о том, что мир кончится однажды, и наступит новый мир. Вот это свидетельство о том, что однажды наступит новый мир, и составляет на самом деле содержание эсхатологии. И книга «Откровение» Иоанна Богослова, она написана не столько для того, чтобы показать, какие ужасы ждут Вселенную в последние дни ее существования, а о том, что даже за этим кошмаром грядет новый день, которому не будет конца, грядет новый век, не вечерний день Царства Христова, как поется в богослужебных песнопениях. Вот эти четыре элемента, любой может даже провести этот эксперимент, и в небольшом отрывке любой пророческой книги он все эти элементы найдет. И обличение, и наставление, и пророчество о Христе, и свидетельство о конце мира и о том, что будет за тем порогом, когда мир кончится. Но проблема в том, что выделяя эти элементы, мы можем разложить пророческое слово на эти элементы. Но от этого пророческое слово понятнее не станет в целом, как слово пророческое. Мы прочитали обличение. Отдельно, рассмотрев это обличение, мы можем применить его к себе. Можем. Вот каким-то образом обличение, например, прелюбодействии или в непочитании Бога, как оно может относиться к нам. Это мы можем себе представить. Как взять отдельно фрагмент, рассмотреть, где пророк говорит о том, как должен поступать человек, тоже можем применить к себе. Но мы не можем понять логику пророческого слова, потому что на самом деле он сейчас говорит, обличая, через слово он говорит о приходе в Мессии, потом это переходит через два стиха, переходит наставление, потом через три стиха в обличение, седьмой, восьмой стих эсхатологическое пророчество, потом слово свидетельство о Христе, и уловить какой-то связи между этими словами мы не можем, чтобы у нас возник некоторый целостный фрагмент, какой-то вот логика. Мы так не рассуждаем. Если философ пишет трактат, у него есть система, у него есть логическая последовательность. Если писатель пишет художественное произведение, у него есть фабула некоторая, хотя последние художественные произведения всячески стараются отойти от этих закономерностей и каким-то образом тоже создать мешанину образов, слов и смыслов, возможно, сознательно пытаясь подражать в том числе и пророческим текстам, а может просто в духе каких-то постмодернистских конструкций. Дело не в этом. Дело в том, что как бы ни поступали современные авторы, пророки в любом случае руководствовались другими мотивами, точнее, другими истоками, потому что проблема в том, что просто звучит Слово Божие. И оно преломляется и распадается, попадая в грешный человеческий мир. Но оно в устах Бога едино и неделимо. Мы как бы слышим только то, что способны услышать в этом слове. Но оно просто звучит о том, что есть Бог, и этот Бог зовет человека к себе. И когда это слово звучит, оно грешнику напоминает о грехах. Человеку сомневающемуся показывает, что делать. Всем оно свидетельствует о том, что однажды придет Христос, и Он осудит грех и даст путь жизни. И когда придет Христос, наступит конец мира, и есть смысл, ради чего творить правду и любить Бога, потому что есть за это посмертное воздаяние. Слово Божье все это говорит целиком. Оно передает просто весть о Боге, а мы воспринимаем только разные элементы этого слова и воспринимаем с трудом о общей связи между этими текстами, разными стихами, отрывками, порой не способны уловить. Пророк говорит от лица Божьего, а понять смыслы сказанного способно только если мы будем читать эти слова тем же духом, которым говорят пророки. Это такой совершенно интересный и уникальный принцип пророческой речи. Как сказал апостол Павел, будучи восхищенным до третьего неба, он говорит, что невозможно, я слышал там неизреченные слова, но пересказать эти слова невозможно, не потому что их никто не поймет, а потому что смыслы, логосы, значение этих слов, которые он там слышал, как и здесь не пересказывай, он раздробится, он не будет явен во всей целостности и красоте. Для этого надо уже перейти из нашего тленного, распадающегося мира, лежащего в грехах, из нашего сознания, которое всецело поражено неправдой и служением лжи, перейти в свет, жить во свете, и только в свете воспринимаются те слова, которые сказал Бог, который есть свет. Вот такова особенность пророческих слов, и читая эти пророческие книги, мы будем именно таким образом и поступать. Мы будем выделять в пророческой книге отдельно мессианские пророчества, отдельно наставления, отдельно обличения, отдельно слова эсхатологические. Мы будем брать отдельные фрагменты из целостной пророческой книги, как бы раскладывая по полочкам, как бы анализируя. Но на самом деле, когда погружаешься, когда малу-помалу тебе начинает открываться глубина пророческого слова, ты понимаешь, что все эти расклады, все эти разложения, все эти вот группирования по каким-то смыслам, по каким-то особенностям, насколько оно обедняет вот то звучащее бездонное пророческое слово, насколько все на самом деле условнее, когда мы пытаемся это объяснить человеческим языком и сделать это понятнее нам, что нет отдельно обличения и нет отдельно наставления, что любое наставление и есть обличение, а любое обличение и есть наставление, что на самом деле нет, когда мы говорим, что Бог накажет, это не значит, что Бог действительно разгневался или что Он преподносит нам урок, что наказание и есть спасение, что горе людям не наказано, что горевать надо не тогда, когда Бог наказывает, а тогда, когда Он не наказывает. И многие другие вещи, и даже вот эти сказанные мной сейчас слова, они не совсем так, как они сказаны у пророков, и все гораздо глубже и сложнее. И эти вот смысл, глубина пророческих слов не будет исчерпана никем и никогда. Только постепенно, с молитвой, постом, погружаясь в исследование Слова Божьего, в частности, Слова, изреченного пророками, начинаешь погружаться в совершенно иной мир, начинаешь прикасаться действительно через Слово пророческое к тайнам Божьим. И понимаешь, мир видится, начинает видеться совсем иначе, чем он видится нашим плотским, тленным, грешным умом, сознанием и зрением. И вот к этому исследованию Слова Божьего, не прослушиванию только слов о пророческих книгах, а с предпринимаемой попыткой чтения этих пророческих слов для того, чтобы припасть к ним как к источнику воды живой, как к свету, пока постепенно, как свидетельствует апостол Петр, в сердцах наших не восстанет звезда, которая светит все и внутри нас, и вокруг нас светом невечерним. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.